Продолжаем читать книгу «Исход». Сегодня поговорим о одном пропущенном, не без умысла, пропущенном нами эпизоде. Эпизоде, в сущности, самом известном из всей Синайской эпопеи. Это эпизод с золотым тельцом. 32 глава книги «Исход». Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли все сожжения, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: „Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской“. И сказал Господь Моисея: „Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя“. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: „Да не воспламенится гнев, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великой и рукою крепкой, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: „Умножаю, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал: „Дам семени вашему, и будут владеть вечно“. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился и вошел, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обоих сторон. И на той, и на другой стороне написано было: скрижали были дело Божье, и письмена начертаны на скрижалях были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего, и сказал Моисею: „Военный крик, встань“. Но Моисей сказал, что не крик, это не крик побеждающих и не вопль поражаемых, я слышу голос поющих. Когда же они приблизились к стану, увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом, бросил из рук своих скрижали и разбил их под горой». Вот такая вот история падения израильского народа. А в сущности, почему она произошла, эта история, почему народ произошел? Так вот, дошел до такого падения. Ведь на самом деле это очень распространенная болезнь. Это очень адекватное общечеловеческому понимание религиозных актов. Ведь и мы также. Стоит нам только потерять вождя того или иного религиозного лидера, как тут же нам кто-нибудь приходит и говорит: да какая разница, Бог-то ведь один, не все ли равно, как ему поклоняться? Давайте будем поклоняться так. Ну, давайте. Поклоняемся так, пьем вино, едим мясо, совершаем жертвоприношение. Опять человек, который вовлек нас в это действие, исчез, и нам приходят и говорят: так давайте вот лучше будем поклоняться так. Мы говорим, ну давайте так будем поклоняться. Какая разница, как поклоняться Богу? Будем петь псалмы, читать книги и бить поклоны. Тоже хорошо. Вождь исчезнет куда-нибудь, появится еще вождь. А давайте мы будем поклоняться тем, что будем приносить ему в жертву младенцев. Ну давайте. Какая разница, Бог-то один. Будем поклоняться так. А потом придет другой, третий, четвертый, и все они будут требовать какого-нибудь поклонения Богу. И мы с радостью будем это делать, потому что мы убеждены в том, что Богу все равно, как ему поклоняются. Потому что мы убеждены, внутренне мы убеждены, что нет никакой разницы перед Богом, делаешь ты это так или делаешь ты это так. Главное, что в мыслях ты делаешь это перед Богом. Вот и все. И больше ничего не надо. Одни поклоняются идолам, другие не поклоняются. Но не все равно, кто как решил поклоняться. Ну, может, это Богу не угодно. Да как ему может быть что-нибудь не угодно? Вот. Не все равно, все это случайно. Но именно вот эта тенденция, она не только всегда присутствовала в религиозном опыте, в религиозном сознании человечества. Неважно, православное оно было, католическое или языческое. Это мысль, которая сейчас является религиозным трендом. Это мысль, которой хотят уверить уже не только простой народ, а уверить людей, которые действительно что-то понимают в религиозных вещах, явлениях, событиях и формах, и их пытаются убедить, что все их квазипонимание никакого отношения к истине не имеет. Ну вот, скажем, когда-то известный немецкий философ и богослов Фридрих Шлейермахер создал концепцию, вот, оправдывающую это. Потом на основании этой концепции очень многие события в европейском религиозности произошли. Но вот он всерьез говорил, что любое религиозное чувство, оно истинно. Любое. И совершенно не важно, на что это религиозное чувство направлено. Совершенно не важно, ты чтишь Бога во Христе, или чтишь Будду, или чтишь Бога, поклоняясь собаке, или чтишь Бога, поклоняясь богине Кали. Это не имеет значения. Имеет значение только то, что это чувство религиозное, что оно и есть то эмоциональное, чувственное, душевное начало, которое объединяет всех людей. Вот. А в сущности никакой объективной реальности, доступной человеческому познанию, не существует. Люди выдумали, что они знают что-то о Боге, на самом деле они просто свои собственные переживания провозгласили неким общеобязательным актом, и из этого немалого зла произошло. Это с точки зрения Шлейермахера. Вот и люди, стоящие у горы, как только исчез Моисей, они захотели как-то по-другому проявить свою религиозность и проявили. А все многочисленные люди, которые сейчас говорят, что у меня Бог в душе, и я там с ним общаюсь, и я там ему служу, там ему молюсь, и там приношу ему жертвы, которые считаю нужным приносить. Но на самом деле человеку только кажется, для того и нужно Священное Писание. Для того и нужна церковь, которая является хранителем священного предания и священного писания, как часть этого предания. И только так мы можем понять действительно, что Богу угодно, а что не угодно. Это Он открывает человеку, что он считает правильным, а что он считает неправильным. Что категорически недопустимо, что возможно, а что категорически необходимо. И поэтому очень важно вот, знание Писания, знание откровения, знание того, что Бог открыл человеку. И вот источник откровения Моисей исчез, и люди впустились в собственные измышления, изобретения той религиозности, которая их максимально проходит. Это на самом деле не извращение израильского народа, это общая беда человечества. И стоит только человеку отклониться от реальности божественного откровения, от непоколебимости того, что сказано в Священном Писании, как он пускается во все тяжкое, придумывает себе религию по своему образу и подобию. Но Моисей находится на горе. И, находясь на горе, он слышит предупреждение Бога, что необходимо спускаться, потому что если ты замедлишь и придешь, скажем, лет через 20, то народа не будет. Это индифферентные люди думают, что можно поклоняться кому угодно, ничего из этого не будет. На самом деле, вступив на путь лжи, человек очень быстро доходит до греха. Не останавливаясь на пути греха, он быстро приводит к извращению всех основ жизни и, в конце концов, к истреблению самого себя. Моисей просто мог не найти народа. Если бы он нашел народ, очевидно, этот народ был бы в ужасном физическом и нравственном состоянии. Просто бы перестала, например, падать манна. И народ просто бы умер с голоду. Или исчезла бы вода, или просто бы они поубивали друг друга, да мало ли что. Вот, и Бог торопит его, спускайся скорее, потому что народу нужна твоя помощь. И говоря о том, что Моисею необходимо спуститься, Бог предлагает ему, видя, что народ необузданный, предлагает ему уничтожить этот народ полностью, вот, стереть его с лица земли. И Моисей говорит, что нет, не надо. Не надо уничтожать народ. Мы слышали эти слова, что чтобы не сказали другие народы, что напрасно ты трудился, что, чтобы не напрасно была твоя клятва, но Бог предлагает произвести народ от Моисея. Моисей говорит, ну, не надо, вот все это не важно, и просит помиловать народ. Бог не дает ему ответа, и спускается Моисей с горы. И вот дальше происходит очень много разных явлений. Вот, скажем, история с золотым тельцом – это иллюстрация того, как далеко пересказ Библии, скажем, в варианте детской Библии, отстоит от того, что написано в Библии живой. Свидетельство того, как пересказ далеко отстоит от реальности, озвученной в Библии. И вот Моисей спускается в гневе, разбивает доски каменные у подножия горы и сразу же, входя в стан, уничтожает тельца. Уничтожив тельца, он дает воду, в которой сброшено все. Вот он приводит его на расплавляет и превращает его в исходные элементы, в капли золота, которые выливает в источник, в ручей. И эту воду дает пить, как плод своих собственных дел, вкушать народу. Потом он говорит, кто Господень ко мне, выходит те, кто не осквернился в этом безобразии, несколько людей из колена Леви, и они, и он велит им поражать каждый ближнего своего. Просто убивать там, где стоишь. Эта группа людей прошла от одного, от ворот до стенки, вернулась обратно, убивая всех, кого встретят на своем пути. Они не ходили специально кого-то выискивая. Вот это была такая вот прочерченная линия движения человека с мечом. Кто попался, тот попался. Кто случайно не попался, ну не попался. И было уничтожено 3000 человек. После этого Моисей снова начинает ходатайствовать за народ. На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего? И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал меня». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил передо мной, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я взыщу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон. Моисей произвел, ну, скажем так, расправу. Он расправился с народом, он испугал его, уничтожил идолопоклонство, он нанес материальный убыток народу, ибо золото это не возвратилось. Но, собирая народ потом, он говорит, что надо что-то за вас принести, я пойду принесу в жертву себя. Он так предлагает. Он говорит: я пойду и буду ходатайствовать. И он ходатайствует и говорит, что если ты не хочешь помиловать народ, то и меня не милуй. И Бог оставляет это без ответа. Он говорит: это я решаю, кого миловать, кого наказывать. И кто виноват, тех накажу. Кто не виноват, тех не накажу. Он не дает ответа, ожидаемого, чаемого ответа, который ждет от него Моисей. Моисей не получил. Он был, вообще он был уверен. Судя вот по контексту, Моисей был уверен, что стоит ему взойти на гору и попросить о милосердии Бога, как это милосердие будет ему дано. Он был уверен, что Бог не посмеет уничтожить народ, который с таким трудом вывел из Египта. Да не бывать этому. Он примерно представлял уже масштаб пророчеств, которые вот повествовали о том, что должно произойти. Вот. Он делает все, что может сделать. Он понимает, что Бог не приемлет никаких жертв. И он может принести только себя, и он приносит это в жертву себя, а эффекта никакого нет. И Бог оставил без ответа. Моисей понимает, все-таки величайший из людей, Моисей понимает, что этого недостаточно. И он спускается дальше и начинает думать и делать дальше. 33 глава. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда, ты и народ, который ты вывел из земли египетской в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, ивеев и усеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшения свои. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилем: вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне сделать с вами». Сыны Израиля сняли с себя украшения свои у горы Хариф. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиней собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил из скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, служитель его Иисус, сын Навина, юноша, не отлучался от скинии. Господь, видя потрясение Моисея, видя, что Моисей не отвечает и отчаивается, он говорит, что идите, уходите отсюда. Вы не, как бы не оправдали моих надежд, я не пойду с вами, меня не будет с вами, идите, я ангела пошлю. Конечно, у Бога другой план, но он так говорит Моисею. Моисей приходит и говорит это народу, передавая ему повеление, что если Бог действительно встанет посреди нас, нам не вынести встречи с ним, Бог не пойдет. Пойдет ангел, доведет нас до земли обетованной, что там будет, никто не знает. Но Бог с нами не пойдет, потому что мы народ жестоковый, упрямый, упертый. И вот тогда, услышав это, народ начинает плакать, сказано, возрыдал народ. И народ снимает с себя украшения, он послушался Бога, снял украшения, смирил себя и плачет перед Богом, сознавая, что без Бога идти ему некуда. Вот в сущности это смирение и производит перелом и отчасти в настроениях народа, и в настроениях, вот, собственно, в отношении народа с Богом. Потому что народ мог ведь сказать, ну ладно, пойдем. Без Бога связываться с Богом не будем. Нет, они сознают, что без Бога идти нельзя, что им нужен именно Бог. Они сознают, что им очень тяжело так жить. Они готовы смириться перед Ним. Позже мы увидим, что один плач Ахава смягчил к нему волю Божью, и Бог помиловал его. Хотя Ахав вовсе не думал меняться. Он просто признал, что Бог сильнее. Ведь весь грех израильского народа в Золотом Тельце состоит в том, что они как раз слишком легкомысленны в отношениях к религиозным практикам. Что они как раз не понимают, что не со всяким духом можно общаться, а Бог, Он единый, нужна именно Божье, божественное присутствие, Божья правда и Божья воля, и мое послушание Богу в том, чтобы исполнить то, что Он мне велит. Только это спасительно. И вот когда народ признал это, не хочет ничего делать без Бога, плачет о своей беспомощности и снял все украшение с себя, сознавая, что сидя как простой, как раб, напоминая себе о своем рабском состоянии, вот они плачут. И когда Моисей возвращается снова на гору, он говорит уже совсем не дерзко, он ничего не предлагает, он понимает, что Бог может сделать все. Он ничем не связан, Бог, что с ним надо говорить иначе. Его молитва совсем уже смиренна дальше, и он просит, чтобы Бог все-таки пошел с ними, ибо без Бога им нет смысла выходить. Он именно просит, зная, что Бог может и отказать, он вправе отказать. И когда Бог соглашается на это, то Моисей просит показать ему себя. И перед этим еще один маленький момент, который стоит обратить внимание. Народ, ищущий Господа, приходил в шатер к Моисею. Люди согрешили коллективно, но покаяние приносится не коллективно. Ведь каждый участвовал в этом действии в меру своей собственной испорченности. И каждый должен был осознать свою меру греха и принести соответствующей этой мере греха свое покаяние. И каждый приходил и беседовал с Моисеем. И Моисей открывал ему правду. И вот эта долгая покаянная работа, и коллективный плач, и коллективное смирение, и исповедание перед Богом того, что они не могут идти дальше без Него, и личное покаяние каждого, оно и было той работой, которую необходимо было принести Богу. Не для того, чтобы Он смилостивился, а для того, чтобы вообще дойти по пустыне и суметь исполнить то, что исполнить им надлежит.